Сколько в каждом году, который полк получил жалования, мундиры и амуниции, провианты и фуража, и что против положения, в котором году должно быть в остатке. Комиссия должна рассмотреть штаб и обер-офицеров, которые по кончине Петра Великого от армейской службы отставлены и определены к делам, также которые и вовсе от дел уволены, и если которые из них окажутся еще годными к армейской службе, тех определить в нее по-прежнему, чтобы при полках было больше старых офицеров. В этой комиссии быть генерал-фельдмаршалом, находящимся теперь в Москве, и с ними потребному числу из генералитета и полковников. Но обстоятельства помешали и теперь комиссии составиться. Не могло осуществиться и намерение Остермана устроить весной 1729 года в окрестностях Москвы лагерь в 12 или 15 тысяч человек и попробовать, нельзя ли этим средством удержать хотя на несколько времени Петра от его бесплодных поездок и дать ему некоторое понятие о военном искусстве. Но люди, в руках которых находилась теперь власть, успели провести выгодную для себя меру, которой, как мы видели, они не могли провести при Екатерине. Запрещено было принимать в полки вольницу из боярских людей и крестьян. Строение кораблей было прекращено, хотели ограничиться строением одних галер. В апреле 1728 года в собрании Верховного Тайного Совета, бывшем в Слободе Немецкой, во дворце, по довольном рассуждении император указал: для избежания напрасных убытков корабли большие, средние и малые, и фрегаты, что касается корпуса их и принадлежащего к ним такелажа, содержать во всякой исправности и починке, что в случае нужды немедленно можно было вооружить их к походу, провиант и прочие припасы заготовлять, на них подождать. Только изготовить из меньших кораблей 5 для обыкновенного крейсирования в море, для обучения офицеров и матросов. А в море без указу не выходить. Фрегатов к Архангельску послать 2, да сверх того 2 флейта. А в Ост-Зее крейсировать 2 фрегатам, однако не далее Ревеля. Галерам же быть в полном числе, готовить и делать их неослабно. Рассказывают, что Остерман, желая все возвратить Петра в Петербург, подговорил родственника его, моряка Лопухина, представить ему, что флот исчезает вследствие удаления его от моря. Петр отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нем, как дедушка». И кратковременное царствование Петра II не обошлось без суда над одним из самых видных людей, обвиненным в казнократстве. В декабре 1727 года велено было судить адмирала Змаевича за то, что он, имея в своем заведовании галерную верфь и галерную гавань, и строение переведенцем светлиц под видом займа, от определенных при тех делах обер-офицеров брал на свои потребы много казенных материалов, отдал иностранному шкиперу, будто по знакомству, казенные канаты безденежно. По его приказанию майор Пасынков переделывал списки служителей, которым следовали заработанные деньги, с прибавкой на тех, которым по указам денег давать не следовало. И вследствие этой переделки Змаевич получил 333 рубля, в чем и повинился. При подряде присвоил себе 1100 бревен. Большое число служителей своей команды брал для своей собственной работы, в чем не запирался. Суд приговорил Змаевича и Пасынкова к смертной казни. Но по решению императора Змаевич понижен был чином, написан впредь до выслуги вице-адмиралы, и послан в Астрахань командиром тамошнего порта. А за ущерб, причиненный казне, велено взять с него втрое. Пасынков написан в капитан и послан на службу в новозавоеванные персидские провинции. Если поддержка армии и флота в том состоянии, в каком они находились при Петре Великом, встречала сильное препятствие в самом втором императоре, который ни по летам, ни по привычкам не был способен даже играть в солдаты и корабли, то остальные дела преобразователя, которые не шли вразрез склонностям государя и интересам вельмож, поддерживались и развивались, ибо сознательного, преднамеренного противодействия делу преобразования мы не замечаем ни в ком из русских людей, стоявших в это время наверху. Петр Великий разослал по всему государству геодезистов для составления ландкарт и описания областей. Дело шло, но к концу не приходило. В 1728 году Сенат, видя, что из многих губерний и провинций ландкарты в Сенат уже присланы, а из некоторых городов не присланы, слушал выписок доношений и справок и, рассуждая, что ландкарты нужны, и если полного описания не кончить, то сводить сделанные уже ландкарты в общие губернские, тем менее составить из них государственную нельзя. Распорядился рассылкою геодезистов для составления ландкарт остальным местам. Из сибирской губернии прислана была только одна ландкарта Тобольского уезда, и потому сибирскому губернатору подтверждено понуждать геодезистов в описании составлений ландкарт, в которых означать не только жилье русских, но и кочевье тамошнего народа. Журналы вести и из них прилагать к ландкартам экстракты, где какие народы, каких вер и чем питаются, и какой где хлеб родится или не родится и о прочем, что прилично географическому описанию. Сенату стало известно, что некоторые геодезисты, ездя по уездам, понуждают подавать себе сказки о деревнях, реках, озерах, болотах и расстояниях, чем вводят крестьян в убыток, и свое дело задерживают, и потому им велено накрепко подтвердить, чтобы они письменных сказок не требовали, но словесно спрашивали и записывали у себя в журнале. Мы видели, что по смерти Петра Великого учреждения прекратили присылку известий для напечатания в газетах. Екатерина, узнавшая об этом, предписала присылать по-прежнему, но Сенат не распорядился привести в исполнение указ императрицы. Теперь Академия наук вошла в Сенат с доношением, что при академической типографии печатаются газеты на латинском, немецком и российском диалектах с иностранных газет, и чтоб велено было из коллегии, канцелярии и контор всякие ведомости для напечатания в газетах присылать в Академию. Сенат привел в исполнение указ покойной императрицы, Академия имела свою типографию. В октябре 1727 года по доношению Синода велено быть друкарнем, типографием, в двух местах – для напечатания указов в Сенате, для напечатания же исторических книг, которые на российский язык переведены и в Синоде одобрены будут, при Академии. А прочие типографии, которые были в Синоде и в Александровском монастыре, перевезть в Москву и печатать только одни церковные книги. И Синоду смотреть прилежно, чтоб в печатании этих книг никаких погрешений и противностей как закону, так и церкви быть не могло. Академия наук, требуя для печатаемых ею газет известий отовсюду, сама заявляла в газетах о своей деятельности по поводу разных торжественных случаев. Так в петербургских ведомостях 22 февраля 1729 года было напечатано: «В будущий понедельник, то есть 24 дня сего месяца, в 9 часу поутру будет здешняя Императорская Академия Наук ради торжественного дня коронования Его Императорского Величества публичное собрание иметь, в котором господин профессор Лейтман предлагать будет о новоизобретенных висках без стрелки, которые зело исправно сделаны, так уж де полиэдре, которая персону Его Императорского Величества Петра II безобразнее изображенную, весьма ясно показует, на что господин профессор Мейер именем всей Академии будет ответствовать». 25 февраля напечатан был отчет о торжестве. «Вчерашнее публичное собрание Академии наук зело преславно отправлялось. Были епископ Псковский Рафаил, адмирал Сиверс, граф Миних. Обе машины были всем смотрителям ради осмотрения он их поставлены. Причем большая часть, особливо о искусно граненном полиэдре, удивлялась, понеже в аонном вместо написанного в середине доски российского орла Персону его императорского величества Петра II видели, который из многих между другими фигурами разделенных частей паки совершенно соединялося, и онную зело ясно видеть возможно было. 29 октября Академия удивила праздником не в честь какого-нибудь русского счастливого события, но в честь рождения дофина во Франции. 29 октября отправлял господин профессор де Лиль ради счастливого рождения дофина во Франции великое торжествование. Торжество происходило в большой академической зале. При входе в залу и внизу на лестнице поставлено было на караул 30 человек-гренадеров. Все кушанье было зело деликатное и в великом множестве. Самые лучшие виноградные питья были каждому по требованию подаваны, и за здравие пили при игрании на трубах и битии на литаврах. Снаружи были такожде все палаты со всех сторон и луминованы. Такожде имела бы и большая башня, обсерватория, во всех жильях лампадами иллюминована. И на спице той башни, иллюминованные лазоревыми золотыми лилеями, украшенный небесный круг поставлен быть. Но великий ветр и дождевая погода в том препятствовали. А как покушали, чинено приуготовление к балу, который от господина Штерлинга с госпожою Делилшию и от господина генерал-майора фон Тессена с фрелиною фон Севершию начат. Академия наук поделила типографию синодом. В ее руках издание ведомостей. Но у синода осталась цензура книг, печатаемых в академической типографии. Западное образование допускается под условием не вредить православию. Для многих вопрос об отношениях нововводимого просвещения, преобразования к старому православию был на первом плане. Церковь должна быть охранена от влияния иноверных учителей. Но подверглась ли уже она этому влиянию? Чисты ли от него все пастыри церкви? Новая форма церковного управления достаточна ли для того, чтобы охранить православие в опасной борьбе? Не следует ли возвратиться к прежней форме, тем более, что движение к старым формам уже началось в областном управлении? Эти вопросы занимали очень многих, и потому неудивительно, что по поводу их происходит борьба, за них хватаются люди, преследуя свои личные интересы, нападая на своих врагов и соперников или защищаясь от них. Мы видели, как по смерти преобразователя, когда свободнее и спокойнее можно было заняться разными вопросами, возбужденными преобразованием, главный деятель преобразования в сфере церковной, Феофан Прокопович, подвергался нападениям. Враги увидали, что это не Феодосий Яновский, что его не так легко свергнуть, как последнего. Но зато и Феофану пришлось пережить тяжелое время, когда он, первый архиерей русский, оставлен был в подозрении, когда ему объявили, что он освобождается от должного ему наказания только по милости императора. Разумеется, он не мог быть покоен при Меньшикове, в котором видел врага своего. После ссылки светлейшего князя Феофан вздохнул спокойнее, но не избавился от опасности. По-прежнему должен был вести трудную оборонительную войну, с напряженным вниманием следить за движениями врагов. Самым главным, самым опасным врагом Феофана был, естественно, самый видный по энергии, способностям и связям архиерей Георгий Ростовский, стремившийся к первенству, думавший и о восстановлении патриаршества для себя, и потому необходимо сталкивавшийся с Феофаном, занимавшим первое место. Обстоятельства после ссылки Меньшикова были таковы, что могли возбуждать в разных лицах разные надежды и заставлять их начинать движение, начинать борьбу. Но обстоятельства были вместе таковы, что не допускали решительного окончания борьбы. Когда Меньшиков сильной рукой держал правление, тогда решение всех вопросов зависело от него, и, конечно, он не мог благосклонно отнестись к мысли о восстановлении патриаршества. После его падения такого сосредоточения власти уже не было. Все зависело от того, кто в известную минуту и в известном вопросе окажет больше влияния на молодого императора. За это влияние спорили или делили его полюбовно Остерман и Долгорукий. Остерман не мог, разумеется, желать восстановления патриаршества. И все симпатии его были обращены к Феофану. Оба они были дети одних и тех же условий известного времени и должны были подавать друг другу руки для поддержания этих условий, для поддержания направления, господствовавшего при Петре Великом. Долгоруким не было ни времени, ни охоты думать о вопросах, подобных вопросу о восстановлении патриаршества. У них было одно на уме – удержаться б в фаворе, закрепить его для себя как можно сильнее. Для других вельмож придворные отношения, придворная смута была на первом плане. Все внимание их было обращено туда, все другие дела покидались. При случае могли потолковать о синоде и патриаршестве и высказать свое сочувствие к последнему, высказать больше сочувствия Георгию, чем к Феофану. Но словами это сочувствие и ограничилось. И Георгий Дашков понапрасну раздаривал лошадей своих влиятельным людям, как утверждали его враги. Таким образом, Феофан мог держаться крепко против всех нападений на него направленных. Другая громадная выгода его положения состояла в том, что враги были гораздо ниже его по своим личным средствам, борьба с ним была тяжела. Если и Меньшиков не мог решиться наложить свою тяжелую руку на эту звезду красноречия и учености, то кого другого можно было заставить содействовать низвержению Феофана? Многие могли его не любить, как Остермана. Но когда представлялся случай, требовавший особенного знания и умения, то должно было обращаться к Феофану, как в затруднительных вопросах дипломатии и внутренней администрации обращались к барону Андрею Ивановичу. Преобразование сделало свое дело. Оно породило потребности, для удовлетворения которых необходимы были Остерманы и Феофаны. Феофан Прокопович мог быть свергнут таким же Феофаном Прокоповичем, но никак не Георгием Дашковым с товарища. Но Георгий после падения Меньшикова начал борьбу, думая, что обстоятельства теперь благоприятны. Его, как многих других, манила надежда на Москву, куда собирался двор для коронации, манила надежда на влияние царицы-бабки. Средство действовать против Феофана было указано – обвинение вне православии. Орудие также готовое. Старый обвинитель. Маркел Радышевский. Маркел в конце 1727 года подает Верховный Тайный Совет донос, что с 1722 года появились в России разные книжки, неизвестно чего сочинения, и неизвестно, кто осмелился одобрить эти книжки указом императора Петра Великого и тем опорочить его преславное имя, потому что в них содержится кальвинская и лютеранская ересь. Но прежде чем донос был подан, Феофан узнал о нем, достал его и представил в Синод вместе с своими опровержениями. «В этом злоречие, — пишет Феофан, — заключается не одна ложь, но плевелые клеветы мятежные. Синод обвиняется в ереси и достойной смерти дерзости, ибо выходит, что Синод дерзнул опорочить славное имя Петра Великого, потому что книжки напечатаны по приказанию Синода».